Братья и сестры, как мы уже и говорили, что мы не отойдем от нашей темы «Правильное отношение. Путь к счастливой жизни». Хотя у нас были планы немного другие. Перед нашей беседой именно на эту тему у нас скопилось несколько вопросов. Я, с вашего позволения, возьму несколько минут и скажу об этих вопросах несколько мыслей. Вопрос. Пожалуйста, объясните разницу между испытанием и искушением. Откуда или от кого приходит одно и другое, и какие цели стоят за каждым? Братья и сестры, испытания и искушения действительно это разные эрии, разные. Хотя некоторые даже переводы иногда ставят и взаимозаменяют вот это слово «искушение с испытанием», но это разное. Испытания. Испытания даются... Вот, например, я процитирую вам Иакова 1 глава, 12 стих. «Блажен человек...» Я цитирую в английском варианте, друзья, не в русском. «Блажен человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который приготовил Господь любящим его». В русском переводе стоит «блажен человек, который переносит искушения, поэтому, будучи испытан, он получит венец жизни». Хотя в английском там стоит слово «испытание», «trial», не «искушение», не «temptation». Поэтому испытания, друзья, от Бога часто, и они связаны с тем, чтобы укрепить нашу веру. Были испытаны самые великие мужи. Авраам был испытан, веру Авраама Бог испытал. И многие другие, 11 глава Евреям, там галерея целая героев веры. Она, вера наша укрепляется испытаниями, и наши дела становятся все более и более действенными. И еще испытанная вера получит венец. Такой человек, Библия называет такого человека блаженным. Он получит венец жизни. Апостол Петр тоже говорит, чтобы испытанная вера ваша, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем, и испытываемого золота, к похвале, чести и славе Господа нашего Иисуса Христа. Искушение. Если испытания поднимают нас вверх, друзья, ближе к Богу, искушение не от Бога. Слово Божье говорит, что Бог не искушается злом и не искушает никого. Искушения тянут нас вниз. Они тянут нас, они отнимают у нас веру, они ослабляют ее, тянут нас вниз и до самого ада. Искушаемый постоянно человек, он со слабенькой вере. Падает тот, кто слабенький в вере. Поэтому испытания от неба для нашего блага, а искушение от лукавого для того, чтобы... Такая вот разница. Еще вопрос. Мария сидит у ног Иисуса, а Марфа заботится, чтобы приготовить и обслужить гостей. Марфа трудолюбивая и служит людям. Много раз сестер называют Марфой, чтобы они были похожи на нее. Так почему же Иисус Христос сказал, что Мария избрала лучшую часть? Те сестры, которые во время подготовок кухонных сидят и слушают, как понять, почему и в чем заключается Мариина более праведная часть? Марфа и Мария были очень дружными сестрами. Если мы читаем потом впоследствии вот историю смерти брата их, Лазаря, мы увидим, что они были очень дружными сестрами. И я скажу, что Мария не была праздной. Здесь, возможно, эта история не дает нам всей полноты, но, возможно, здесь Марфа была озабочена сверх. То есть то хорошо, что она готовила покормить людей, но сверхозабоченность. Я вам расскажу пример на сверхозабоченность. Один служитель пошел, значит, туда по особому случаю его пригласили, нужно было решить один вопрос. Вопрос такой. В эту молодую семью, вот молодого брата, нужно было побеседовать с ним, его выдвигали на служение. Этот служитель пошел в эту семью, а хозяйка, они же были предупреждены. Она приготовила там 10 наименований еды. Видать, она или любила готовить сама это, вот, и умела готовить. Служитель, когда сели за стол, взял себе тарелку первого, тарелку второго и стакан компота, а сказал: «Уберите, оно не нужно». То есть, вот, возможно, Марфа немножко, вот, вместо того, чтобы сделать необходимое для тела, приготовить тоже, послушать Иисуса, она решила, и то надо, и несколько салатов, может быть, и так далее, и так прочее, что, в принципе, Иисус сказал, что более благая честь о необходимом позаботившись, слушать о духовном больше. Так понимаю я эту историю. Поэтому Марфы, они хорошие тоже, просто иногда сильно озабоченные. Друзья, следующий, значит, вопрос. Иоанна, 9 глава, 37-41. «И сказал Иисус ему: и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: веруй ему. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Ну и интересуется, как же понимать это место Писания. Здесь идет речь, когда, помните, Иисус исцелил слепого человека. Исцелил его. Веруешь ли ты в Сына Божия? Вопрос был поставлен: веруешь ли ты в Сына Божия, как в Мессию? А тот ему говорит: а кто он такой, чтобы мне веровать? Иисус говорит: это я. Видишь, и говорил ты с ним, и видел его. Этот сразу в Иисусе увидел Мессию, Спасителя. И тогда Иисус сказал эти слова, что некоторые видят и не видят, как бы слепо. И фарисеи обиделись на Иисуса. Бывший слепой увидел внутренними глазами Иисуса как Спасителя. Не физическими глазами, а внутренними, духовными. Если сегодня есть человек, который имеет зрение, может читать, писать, но внутренним взором не видит Иисуса как личного Спасителя, он слепой. Вот. Фарисеи не были слепыми. Они говорят: так что же, мы слепые? И Иисус сказал: да, вы видите. Иисус видел, что они знают, фарисеи знают и по Писаниям, что Иисус, но они не признавали его как Мессию, как этот бывший слепой. И он говорит: да, вы видите, поскольку сами заявляете, что видите, и грех ваш, непризнание Мессии на вас. Они шли по этой дороге до конца, и из зависти, написано, предали его, зная, кто он, зная, прекрасно видя, вернее, кто он. Поэтому Иисус сказал, то грех остается на вас. Грех остается на каждом человеке, кто сегодня знает, кто Иисус Христос, он Спаситель каждого, и не принимает его в своем сердце. Господь говорит таким сердцам: грех остается на вас. Я сделал все для спасения. Грех остается на вас. Это по поводу вопросов. Теперь наша тема. Я прочитаю место из книги «Бытие». Место из книги «Бытие» – это последние слова второй главы книги «Бытие». 25 стих. Последние вот слова написано здесь так: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Братья и сестры, мы продолжим тему вот брака сегодня. И посмотрите, какое, ну, упоминается здесь окончание удивительное о начале создания человечества. Удивительное окончание, да? О начале создания человечества. Я вот иногда задумывался, и раньше помню, почему упоминается эта деталь специально в Писании. Нужно ли было об этом упоминать? Я думаю, я для себя нашел две причины, друзья. Первая причина – это, вероятно, потому что и Адам, и Ева были, ну, физически были просто без недостатка. Это такой, я бы сказал, эталон красоты, что ли. И вот это вот давало им какую-то внутреннюю свободу, комфорт. Но это ли главное? Не это главное, друзья. Я пришел к выводу, что не это главное, потому что ну, среди вас вообще мало женатых, да? Но тот, кто женат, тот знает, что когда произойдет ну, что-то негативное между мужем и женой, будь ты тогда трижды королевой красоты, муж все равно найдет, что сказать. Обидное. Или когда муж старается, чтобы не знает, как уже это все сгладить, эта жена неподкупна, она ничем ее не уговоришь, не сердится. Знаете, в этом случае забывается золотое правило, которое Господь отобразил в притче. Вот в 17 главе притчи, 9 стихом там сказано, что «прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Иногда удаляются вот так вот друг от друга души, и возникает вот такой gap, знаете, трещина, что ли, которая расширяется и расширяется все больше. И это плохо, потому что в этот момент, друзья, начинают задумываться он или она, а правильно ли я выбрала или выбрал. Начинают задумываться, правильно ли я поняла Господа, когда решала свой вопрос. Или решал свой вопрос. Ведь мы не исключаем возможность, что кто-то из вас может ошибиться. Решая этот вопрос, кто-то может ошибиться. Мы уже говорили. Если вы его будете решать через внешнего человека, здесь почти гарантия, что вы ошибетесь. Потому что внешний человек обманчив, изменчив. Человек может притворяться годами. Он или она, особенно когда она или он знает, что за ним ну, кто-то ему нравится, и за ним следят, его оценивают. Здесь вы истину никогда не увидите. Она очень глубоко. Наверху одни улыбки, одни вот, вежливые манеры и так далее. И начинаются вот такие вот размышления. Почему? Вот некоторые молодые спрашивают, почему в моем браке не работает все, как я надеялся. Почему так оно не работает? Я однажды говорил на эту тему с семейными, с молодоженами. И знаете, после беседы одна сестра сказала, «Дядя Дима, это все хорошо, вы нам сказали, но поздно». Действительно, было поздно. Они уже все замужние, все были женатые. И если что-то, допустим, открылось, что-то это, оно уже поздно. Для женатых это поздно, даже вот для тех, кто объявлены, где Славик Мавринский и некоторые другие. Они счастливы, они считают, что правильно. Друзья, но для вас, вы основное большинство, для вас не поздно. Вы будете решать этот вопрос. Вы будете сталкиваться с ним. Как вы будете решать? И здесь, знаете, я замечал, как решался вопрос раньше. Вот, почему не работает в некоторых случаях брак? Вам всем приходилось видеть, как женихов вот перед объявлением на церковь выходит жених, и вот пастор там. Я обычно этих вещей не делаю, но есть служители, которые очень любят вот, задавать вопросы жениху. Ну вот, а что ты, зачем ты здесь? Ну вот я, и он так покаянно, жениться хочу. Да, жениться, а почему? И вот я слышал наиболее частый ответ, ну женихи говорят, ну вот, и приводят место Писания, что вдвоим лучше, нежели одному. И оно действительно так. Братья и сестры, я замечал, что это как раз ключ к тому, вот что ожидают молодые, когда вступают в брак. Они ожидают, что им будет лучше. Ему, ей будет хорошо. им будет очень хорошо вместе, и они будут счастливы, и так далее. А где церковь? А где служение в церкви? Где Христос? Где-то рядом, может быть, совсем рядом, но не на первом месте, на главном месте, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были счастливы, и личное хорошо, оно на первом месте. И вы знаете, этот принцип, это как раз ключ к тому, почему браки не работают часто. Это принцип неправильный. Неправильный принцип, который заложил Бог в браке. Если только для этого вступать в брак, чтобы мне было хорошо, это путь неправильный. Господь, когда определил институт брака, Он его определил только для человека. В этом мы похожи на Бога. Мы созданы по образу и подобию Бога. И институт брака Бог оставил только для себя. В Писании мы видим в Ветхом Завете, что он называет себя мужем, а Израиль – жена юности. Мы знаем, что Христос – жених, вот, а церковь – невеста. И вот этот вот институт брака Бог дал и людям, мужчине и женщине. И вот главный принцип, братья и сестры, которые в браке заложен Богом, не потому, чтобы им было хорошо. Он исходит из 24 стиха нашего. Мы прочитали 25, а 24 говорит так. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Вот это завет Бога в браке людям. По вот этому завету двое абсолютно разных людей, которые, может быть, никогда не видели раньше друг друга. Росли в разных местностях, воспитаны по-разному, с разными взглядами. Двое сложившихся характеров, они встречаются, они начинают вместе идти одной дорогой, и они становятся одно. Я скажу вам, когда я был не женатым, мне это было непонятно. Я не представлял, как я могу, чтобы мне был человек ближе, чем моя мама, допустим, или папа, какой-то совершенно чужой человек, и она придет и будет тут, я даже не знаю. Когда я был парнем, эта близость мне не укладывалась, потому что я ее никогда не испытывал. Я не знал, о чем вообще здесь речь. Это пришло уже потом, друзья, когда я вступил в семейный союз. И я понял, что Библия права, и так оно и было. Потом я это наблюдал уже в своих детях, в своих сыновьях. Как они вроде и был близкий, а потом смотришь, у него своя семья, и основные интересы его там уже. У него там дети, у него там жена, и все там. И даже и не скучаешь так. Знаешь, что у него там семья, и он там, и он хоть и скучает, но все равно идет туда. Они там уже одно. Это завет, который вложил в браке Бог, друзья. Если вы к этому не готовы, то вы не решайте вопрос брака, потому что в решении вопроса брака вопрос времени играет очень важную роль, друзья. Ранние браки, они часто могут сломаться. Поздние тоже. Нужно правильное время. Время правильное. Еще я хотел отметить, что когда именно двое становятся одно, тогда и возникает эта легкость в отношении друг с другом, друзья. Когда безоглядно ты доверяешь своей половине. Знаете, тогда именно почему и не стыдятся друг друга. Вовсе здесь не элемент какой-то сногсшибательной красоты и так далее. Нет. Они, эти двое, стали одно. И когда этого нет, или когда это нарушается, друзья, когда или жена, или муж отказывается от своих обязанностей в браке, в завете брака, тогда он или она нарушают этот завет Бога. который заложен в браке. И что из этого получается, друзья? Из этого ничего хорошего не получается. Я вам приведу один пример. Где-то года два или, наверное, уже больше, я ехал домой в машине, включил там радио, и это был как раз момент, когда русское радио. Я его вообще почти не слушаю. Но на тот момент я заинтересовался, потому что на русском радио, значит, обсуждалась тема, значит, тема называлась «О негодности современных мужчин в семье». Вела передачу женщина. Она периодически повторяла: «Дорогие радиослушатели, в эфире радиопередача «О негодности, значит, современных мужчин в семье». Пожалуйста, звоните». И как вы думаете, кто звонил постоянно? Женщины. Да, женщины звонили, они соглашались с этой ведущей. Они рассказывали свои истории, которые подтверждали, что да, негодные они. Они рассказывали случаи и приводили вот примеры. И соглашались во всем с этой ведущей. Она вела все дело так, вот, грамотно. И я уже доехал до дому, но я остался в машине. И начал слушать. Мне интересно было, вот этот ихний базар, чем он закончится в конце концов. И он, вы знаете, закончился очень неожиданно. Позвонила одна пожилая женщина. Позвонила. Она представилась, и имя свое назвала, и возраст. Ей было 58 лет. Вот. Она сказала так: «Мне, женщины дорогие, все, кто раньше выступал, мне очень вас жалко. Я вот сижу здесь, слушаю, слушала все вот эти ваши примеры, все вот эти ваши вот взгляды. Мой муж, он здесь сейчас на диване рядом спит. И когда я слушала вас, я подошла к своему мужу, стала на колени возле дивана и поцеловала его. Она говорит: наша жизнь была очень трудной, но для меня он был прообразом Христа и оставался, нас так повенчали». И вы знаете, и она рассказывала так свою жизнь, некоторые моменты своей жизни. И там обычно ведущая прерывала, потому что времени мало в эфире. Эта женщина говорила, ее никто не прерывал. Ее никто не прерывал, и я подумал, когда она уже вот закончила с таким вот пожеланием: я желаю вам, чтобы вы пересмотрели взгляды на своих мужей, на своих мужей. И я подумал, знаете, это мудрость, которая нисходит свыше, вот в этой женщине говорила. Мудрость. Я подумал, счастлив тот муж, который будет иметь такую жену или имеет. Я подумал, счастлива та церковь, где такие пожилые сестры есть. Они будут молодым говорить, как любить мужей, как крепить любовь в семье, в браке. Я не знаю, учил ее кто-то или нет, но это была мудрая жена. Это был счастливый муж. И здесь физическая красота ни при чем. Скорее всего, что в 58 лет, вот, ясное дело, что и он, и она не выглядели уже not in their prime, как мы говорим. Они уже выглядели достаточно поношенно, я это чувствую на себе, потому что у меня такой возраст почти. И он имел любовь своей супруги. Вы вот будете решать когда-то вопрос свой. Вы должны подходить, вот, знаете, со всех сторон. Если вы не готовы, если вы к этому имеете, знаете, на эту тему часто учат подружки или друзья. Я, возвращаясь вот к завету брака, хочу сказать, что происходит, когда он нарушается вот супругами. Знаете, фактически они оспаривают то, что Бог сделал. Они говорят Богу: а правильно ли сделал ты, Боже, положив в нем именно такие вот правила поведения мужа или жены? Если муж или жена нарушает тот завет в браке, они бросают вызов Богу. В браке, когда вот мы сочитываем, или когда вас будут сочитывать, вам скажут, что обязанности, вот вам прочитают о жене, вам прочитают о муже, и вы с этим должны соглашаться. Это то, та инструкция счастливого брака, друзья. Если кто-то из вас возьмет и купит какую-то сложную аппаратуру, компьютер, пойдет домой и возьмет, вот поставит его на стол, начнет нажимать на кнопки, а инструкцию, которая говорит, что так сделай, возьмет и выкинет в гарбич. Он будет нажимать, пока не получится дым из компьютера, и тогда он быстро полезет в гарбич и обратно вытаскивает, что я там нажал неправильно. Но тогда уже поздно, компьютер сгорел. Библия говорит о правилах, обязанностях в завете брака. Вы войдете в этот завет каждое свое время. И в этом завете нельзя его нарушать, друзья. Нельзя. Если вы не готовы к этому, не вступайте в брак еще. Вы должны быть готовы к этому завету. И иногда вот... Однажды я беседовал с одной сестрой, она сказала такие слова. Ну, как Бог думал, вот она выразилась, что я должна перед мужем не стесняться, все делать. Нет, я буду поступать, как меня научила мама, там некоторые говорят, как мне подружки подсказали и так далее. Братья и сестры, то, что мы видим в 25 стихе, было, которое мы прочитали, и были они оба наги. Адам и жена его не стыдились. Я скажу вам, да, это было до грехопадения. До грехопадения. Но завет брака исходит из 24 текста. То есть, что они станут одно. Это истина. И там, в 24, не в 25, а в 24 стихе, заложены, друзья, правила и весь завет брака, который выражается так. Двое – одно. Двое одно. А стало быть, и все остальное в браке тоже. Все те, если этот завет не приложен, двое должно быть одно, все остальные правила брака, в завете брака, они тоже не приложены. Они тоже навечны, друзья. Вот люди часто забывают. Они согласны с первым, но о втором они часто забывают. Об обязанности, что они вечны, что они постоянны. Я много раз беседовал вот с молодыми семьями. И скажу, что я здесь написал примерно, что они говорят. Вот, у меня здесь колонка, я себе выписал. Колонка первая называется так. «Он сказал». Колонка вторая называется так. «Она сказала». В разговоре обычно что мы слышим, как служители, вот часто вот, мы слышим вот что. Он сказал, она постоянно занята или детьми, или стиркой, варкой, уборкой, а он для нее уже давно пустое место. Она сказала, он разбил ее мечты о жизни и не замечает ее стараний в доме. Он сказал, что чувствует себя дома, как в тюрьме. То нельзя, это не тронь. Там не ложись. И постоянно отталкиваемым ею и ночью, и днем. Она сказала, он груб, жесток, и ей стыдно из-за него перед людьми. Он сказал, ее критика на него и указывание вот это все, что другие мужчины удачливее, говорит о ее испорченности. Она сказала, она одинока, он ее не ценит, ею пренебрегает. Он сказал, она только себя жалеет и видит только свои нужды и не заботится о его нуждах. Она сказала, он безответственный, и ему давно уже все равно. Он сказал, она не понимает и презирает его. Она сказала, он ее никогда не любил и не заботился о ней. Он сказал, она постоянно напоминает мне прошлые ошибки. Она сказала, он ее обманывает, и она ему уже не верит. И так далее, и так далее. Я бы мог продолжать это очень долго, друзья. Продолжать, да? Друзья, слушая все это, ну и многое другое, вот, приходится удивляться глубокой памяти и его и ее. Она помнит все, что он сказал. Он помнит все, что она сказала. А вот они не помнят, а что же Бог сказал. Они помнят, что сказали они друг о друге. А что же Бог сказал? Вот это часто забывают молодые, забывают, что Бог сказал. А Бог сказал, вот что Бог сказал в завете о браке ей? Что Бог сказал в завете о браке ему? Часто не помнят. Не помнят. Вы знаете, братья очень любят читать места такие, вот жена, да боится мужа, да повинуется ему как Господу. Это написано для сестер, но читают это братья. Некоторые братья подходят к жене и говорят, ну вот, видишь, а куда ж ты денешься? Ты в углу, тебе Бог сам сказал вот так делать. Друзья, это не закон, это не закон, это выбор. Жена может бояться, повиноваться. Она может и не бояться, и не повиноваться. И поверьте мне, я видел таких жен, которых мужей не боятся и не повинуются, и даже наоборот. Они их боятся и повинуются им. То есть выбор. Жена может выбрать. Но это, я вам скажу, путь благословения или путь проклятия. Если она избирает путь благословения, она последует завету брака, который Бог положил в этом браке. И она пойдет по пути благословения, и она получит это благословение, потому что она на этом пути к нему. Как сказано в 108-м псалме, кажется. Не захотел благословения, оно и удалится от него. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Друзья, так говорит Писание. Поэтому можно выбрать, пойти путем благословения или пойти путем проклятия, непослушания. То же самое и относительно братьев. Когда Господь говорит им об их обязанностях, они могут пойти путем послушания, могут не пойти. Но от этого зависит будет ваше благословение, друзья, ваше личное благословение. Брак мужа или жены – это прелюдия, предтеча, мы называем, прообраз небесного брака Христа и Церкви. Это вы знаете также, это аксиома. Мы так всегда говорим, вот когда сочитываем молодых, что ваш брак – это прообраз. И вы должны быть достойны своих прообразов. Почему мы говорим о чистоте невесты, о чистоте девицы? Когда в старину люди приходили свататься, и они задавали вопрос такой: чистая ли ваша девка, девушка? Да, друзья, потому что мы уже говорили утром о телегонии, об этом событии, и люди древние, они знали об этом. Они хотели чистоты в браке, чистоты в браке. Брак у вас должен быть честным. Еще, если мы возьмем и посмотрим, как относился или относится Христос к Церкви, то мы видим, что Он, Иисус, будучи женихом, Он не высмеивает ее перед миром, свою невесту, не сравнивает ее с чем-то позорным. И в Его глазах она себя чувствует особой, она себя чувствует единственной, желанной, и это освобождает ее любовь. Когда этого нет, происходит замыкание, друзья. Происходит уход в себя. И двое уже не одно. Не одно. Я видел такие вот браки, когда двое уже двое, а не одно. Однажды я узнал один случай, как одна жена, они находились с мужем в одном людном месте. И вот одна жена там... Она увидела человека с физическими недостатками, с большими физическими недостатками. И в простонародье говорят о таких людях урод, физических недостатков много. Она посмотрела на него и потом повернулась своему мужу и говорит: «Слушай, ты видишь этого человека?» «Да, вижу». «Так вот, ты мне напоминаешь его». Я скажу, что это несчастная жена. Эта жена несчастная. Она презрела завет брака, и она видит в своем муже, который есть прообраз для нее Христа, видит урода. Это несчастная жена, друзья. Слово Божие, она не оскорбила своего мужа, она оскорбила тот прообраз, который Бог дал в браке, прообраз Иисуса Христа. О Иисусе Христе сказано, что Он прекраснее сынов человеческих. Там нет слова всех. Он прекраснее сынов человеческих. Почему же, друзья, получается, что муж тогда урод? На это должны быть причины. Когда однажды я беседовал с одним кружком семейных молодожен на эту тему, и одна сестра, а я с самого начала сказал, давайте вы говорите откровенно. И вот она говорит, ну, откровенно хочешь, я скажу. А если он хуже собаки? Вы знаете, я немножко даже тогда растерялся, потому что не секрет, что такое бывает в жизни. Бывает в жизни, когда выходят замуж или женятся по другим причинам, чем Бог заповедал. Когда муж становится тираном, я знаю один случай, это было давно, я был еще молодым и неженатым, женился человек. И он, и верующий, это все были, и он, и она верующих сочетали, он издевался над женой очень сильно, он ее бил. И она заболела от этих побоев, он отбил ей почки, и она умерла. Получается, он ее забил до смерти. И вы знаете, он сказал так, я свободный теперь в Господе, потому что жена умерла. Братья старшие, у меня дядя был пресвитером на тот момент, я очень много говорил, его надо по законам мира, его вообще нужно было бы, можно было бы, допустим, как говорят в мире, в расход пустить. Вы его собираете, а он нашел себе девицу и говорит, давайте сочетайте меня. И его сочетали. Вы знаете, хуже собаки действительно человек был. И она вот говорит, если такое вот происходит, вот что делать тогда? В мире этот вопрос как-то проще разрешается. Любви нету, чувства изжили себя, и они возьмут, берут и расходятся. Расходятся. У нас, у верующих, нет такого, братья и сестры. Когда вы будете решать свой вопрос, когда вы будете вступать в брак, чтобы вы знали, что это будет на всю жизнь. Если вы хотите быть верующими, если вы хотите быть спасенными, вы вступаете в брак на всю жизнь. У нас нет такого, чтобы нету чувства и разбежаться. У нас не так. Из-за того, что наш брак – прообраз небесного, друзья, поэтому нам нельзя. И это налагает на нас ответственность перед Богом, ответственность. И даже когда чувств нету, ответственность остается. Друзья, даже когда чувств нету, ответственность остается, и это, я хочу сказать, ответственность, и есть главное в браке. Конечно, многие уверены, что, особенно в вашем возрасте, что это не так, что главное в браке – это любовь. Друзья, Писание, конечно, изображает любовь, но это не фундамент брака. Помните в книге «Песнь песней»? Его этот текст пишут часто невесты над головой своей. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Любовь – это знамя каждого брака, но не фундамент, друзья. Фундамент брака нашего христианского ложится на вот этом завете, который Бог дал. Ему и ей. И с тех пор и он, и она ответственные за этот брак. Я много раз встречал, друзья, безответственных мужей. Я видел безответственных жен. Почему они были безответственные? Когда это случается, они становятся преступниками, преступниками завета Божия в браке. Они подходили к этому делу безответственно, будучи девицами или парнями. Безответственно. По другим причинам. Я знал одну сестру, которая сильно хотела замуж. Причина? Она хотела ребенка. И когда потом она вышла замуж, и у нее было уже несколько ребенков, этот муж уже стал не нужен. Что с ним? Она не знала, что с ним делать. Вот. Он не нужен. Выходят замуж, чтобы уйти с дому и, наконец, обрести свободу. Одна сестра сказала так. За первого же попавшегося, первого, который мне предложит, выйду, лишь бы уйти с дому. Один брат искал жену, и когда я его спросил, а почему ты хочешь жениться, он говорит, ну как же, я работаю, я все-таки бизнесмен, надо кому-то варить, надо кому-то стирать, гладить рубашки. Это цель. Я слушал его и ушам своим собственным не верил. Вот. Как можно иметь такую вот цель? Для чего он оказывается женится? Это безответственный подход, друзья. Безответственный. И когда уже человек вступил в брак, никакие оправдания, друзья, не работают. Даже когда и он, и она вместе собаки, эти оправдания уже не работают, они связаны. И это не оправдание, не лайсенс грызть друг друга. Ссориться друг с другом. Вообще, закон, который поставлен для верующих людей, это второе послание к Тимофею, 2 глава, 24 стих. Рабу же Господню не должно ссориться. Тем более в браке с близким человеком. Я читал один пример, как вот один пастор проводил воспитательную беседу в церкви, ну, для семейных. И вот... Когда он закончил свою беседу, душещипательную такую вот беседу, и вот он говорит, ну, теперь, надеюсь, вы не будете ссориться. Но, чтобы вам об этом напомнить, и он вытаскивает, значит, коробку такую вот, и вытаскивает, значит, показывает там деревянный крестик. Он говорит, их у меня здесь много. Возьмите по одному крестику и повесьте в комнате, где вы ссоритесь. И когда вы в этой комнате будете, вы посмотрите на этот крестик, и он вас будет успокаивать. И вы вспомните завет, который вам дал Бог, и вы будете любить друг друга. И так вот сидели по крестику, одна последняя сестра говорит, дайте мне 5 крестиков в каждую комнату. Ссорятся непрерывно и везде. Одна вот американка по этому поводу сказала, когда она ссорилась постоянно, она сказала так, за каждую ссору, она говорит, I have a specifically good reason. Она имеет специально, вот на каждую ссору она имеет хорошую причину. Вот, на каждую ссору. Это, друзья, неправильный подход. Слово Божье говорит о ссорах вообще так. Вот 18 глава притчи, там 6 стих. Уста глупого идут в ссору. То есть, получается, ссорятся люди глупые. В 20 главе притчи, там... Третий стих сказано, честь для человека отстать от ссоры. Вы хотите, чтобы ваш брак был в чести. Вы хотите, чтобы в чести был Христос. Поэтому, друзья, вы должны все это знать уже заранее. Потому что, когда сердце не одно, а два в браке, это уже против завета. Знаете, тогда начинается уже сначала два сердца в семье, где все должно быть одно. Потом два кошелька, дальше, две карточки, дальше. Потом дальше, дальше, вот так, будет вот так, вот так. Я однажды наблюдал такой случай. Я был в магазине, в супермаркете, а передо мной жена, женщина, вернее, американка. И вот ей надо было платить, там много она это, и платить. Она вытаскивает одну кредит-карту, ой, а это моя, сует ее обратно. Вытаскивает следующую кредит-карту. Ой, это его, сует ее обратно. Вытаскивает третью. О, это наша, платит ей. Этот мужчина на кассе говорит, it's okay, so far I don't have there. То есть, это хорошо, что у тебя моя, его, наше, это хорошо до тех пор, пока не появится у него ихнее. То есть вот этот гэп, вот это вот расстояние, что удаляется на две карточки и так далее, когда-нибудь появится ихнее. И жена обнаружит, что у ее мужа есть с кем-то еще общая карточка, оказывается. То есть это уже измена, то есть это уже трагедия, это обвал, друзья. Это не двое одно. Не двое одно. Нарушен принцип в браке. Вот этот принцип вы должны знать до брака, чтобы не было, как та сестра говорит, дядя Дима, это вы хорошо говорите, но уже поздно. Мы уже все женаты. Да, действительно, тогда немножко поздновато. Однажды вот одна сестра вот во время беседы ответила так, почему они не живут вместе. Я их знал давно, и в последнее время они не живут вместе. Они живут в разных даже домах. Вот. Она сказала так, нету любви. Так вот, знаете, честно. И считает, что она поступила очень справедливо. Вот. Я вполне допускаю, друзья, вполне допускаю, что в браке может исчезнуть это чувство. Это чувство. Но завет Божий в браке остается. Завет, в который вы вошли, заметьте, добровольно, вас же никто насильно, за редкими исключениями, в брак не затаскивал. Завет Божий, в который вы вошли добровольно, остается, даже если нет любви. И вот этот завет, кто дал право нарушать? Никто, но его нарушают. И может ли за это Бог благословлять дальше молодых? Нет, это все связано. Завет этот никто не дал право нарушать. И много мужей, много жен на этом крючке уже словились, когда они строят свой брак на чувствах. Не на твердом основании, которое есть Слово Божие, а на чувствах. И чувства, друзья, они имеют, могут быть сегодня, завтра их может и не быть. Семейная любовь, друзья, знаете, в русском, когда мы читаем, она немножко непонятна. Там все говорится о любви. А вот в греческом, это язык Нового Завета, там отображены 5 ступеней, которые Бог хочет, чтобы были между молодыми в браке. 5 ступеней. Первая ступень, я буду называть только греческие имена. Я как-то разговаривал, вел эту беседу с семейными, и выписал эти 5 ступеней для вас. Первая ступень, это называется она эпитумия. Это когда сильное влечение у обоих. В русском переводе это слово переводится как желание, когда в хорошем смысле, и похоть, когда в плохом смысле. То есть это желание у молодых, оно должно быть взаимное. Взаимное. Следующая стадия любви – это эрос. Песней, счастье, страдания, гормоны, поэты и так далее. Это любовь. Она должна быть в браке тоже, друзья. Еще есть следующий шаг, это сторге. Спокойствие и принятие, когда ты приходишь в дом, и не надо иметь каких-то особых заслуг, чтобы тебя приняли там, туда, встретили улыбкой. Это любовь называется, мы ее называем, это семейный очаг. Уютный семейный очаг. Если этой любви нету, друзья, нарушается вот этот принцип, который мы читали, Бытие 2.25. И были оба наги и не стеснялись. Значит, это если этой любви нету, спокойной, уважительной любви, это как дом, у которого крыша постоянно течет. Есть еще следующая любовь, это филио. Любовь, когда делится потаенным друг с другом, это дружба. Наконец-то, это дружба. Мы не против дружбы, друзья. Мы даже между молодыми, мы за дружбу. Мы говорим, что дружба необходимая, и мы говорим, что да, надо дружить. Надо дружить. Но сначала надо жениться. И потом можно и нужно дружить, друзья, потому что иногда бывает до брака, ну, такие друзья, их ни служители, ни родители, ну, никто не может разлить. Говорят в мире, не разлей вода. Вода не может их разлить. Такая дружба. Я помню, когда был молодым, в Кишиневе была одна такая пара. Они ходили легенды, какая, как он красивую и одинокую розу какую-нибудь на длинном стебельке дарил. И у них-то была такая красивая любовь, такая красивая дружба. Это было до брака. Их предупреждали, им говорили, что этим не надо увлекаться. Они все это отметали, наконец, когда женились. А у них не было дружбы в браке, друзья. Они, и оно бывает так, вот часто в браке друг друга юзают. Вот. А дружбы нет. Дружба была до брака, и это плохо, когда до брака есть дружба, а после брака ее нет. Наоборот, должно быть. После брака должна быть самая большая дружба. Ваш самый большой друг должен быть ваша жена или ваш муж. Ему открывают вот самые такие вот, ну, мысли, самые большие тайны. Предать такую любовь – это разрушить брак на корню, друзья. А если ее нету, то это тем более плохо, плохо. И последний вид, пятый, это агапе. Это служение друг другу. Служение друг другу – это прообраз. Помните, мы говорили Христа и Церкви. Это служение друг другу, когда, ну, в браке, если даже и проявится какой-то эгоизм, ну, какое-то себялюбие, агапе – это любовь, она от этого очищает брак. Очищает, как вот очищает, ну, хороший огород человек от сорняков, убирает их, этих сорняков. Друзья, счастливый брак, я вам скажу, даже среди верующих, это не так уж многих и удел. Вы все хотите, чтобы у вас был, ну, счастливый брак. Вы должны его решать в духе, в соответствии с тем заветом, которые Бог положил в браке. Если вы этот завет не выучили до брака и не знаете, вы сможете его выполнять или нет, вы не готовы к браку. Не готовы к браку. Только когда вы узнаете подробность об этом завете, когда вы будете решать этот вопрос в духе, вы будете счастливы вот в браке. Если нет, друзья, вы не будете иметь счастья. И у вас будет беда. Один брат, два брата беседуют, это будет, наверное, заключительная мысль. Беседуют два брата, они были друзьями по молодости, поженились, разошлись и встретились. И вот они беседуют, и он говорит: знаешь, у меня жена, вот она постоянно меня упрекает, постоянно она меня это подгоняет на какие-то... там, что я не хочу. Второй говорит, и потом говорит: а как у тебя? Он говорит: знаешь, я взял себе историческую жену. Как ты ошибся, наверное, истерическую, что закатывает тебе истерики, это все такое вот нервное. Нет, нет, историческую жену. Она знает, что я делал еще, когда я был в пеленках. И вот так она меня курит всем этим. Она знает, что я делал, когда был тодлер, потом этот еще в Elementary School, что делал, все это. Вот она ресерч такой сделала. Она историческая жена. И все это для того, чтобы сделать его жизнь. Бывает еще хуже, друзья, в браке. Я позволю себе еще один пример, это будет заключительный. У меня был друг, звали его Петя. Вот, очень симпатичный парень. Мы когда были вот, до моего покаяния, мы были вместе. Вы знаете, он действительно видом своим был симпатичный такой вот парень. И когда вот с ним, девчата видели только его всегда. И естественно, что он взял первую красавицу, первую самую симпатичную девушку. Была такая там в селе, модная такая вот, вся всегда, когда где не появится, все у нее с иголочки, по последнему воплю там каких-то мод. Ну, она покорила Петю. И вот потом, значит, я уехал, я тоже женился, и мы приезжали вот в село с Надей и встречались с друзьями. Вот я познакомил Петю. Кстати, его жену тоже звали Надя. эту модницу. И вот мы беседуем с Петей, уже там жены что-то готовили. Я говорю, ну как, Петя? Он говорит, ну ты знаешь, как вот ты знаешь, Надя, вот ты знаешь, это все, что вот ты видишь сейчас, на людях все, на игры, на все. Она ко мне равнодушна. Я говорю, не может быть, как? Да, говорит, так, вот она ко мне полностью равнодушна. Она дома, когда никого нету, вот ходит дома в каких-то отребьях, как дервиш. Знаете, дервиш, что такое? Это на Востоке какая-то секта была, которая считали нужным знак святости ходить в лохмотьях. Вот, и она ходит дома, он мне говорит, в каких-то спортивных штанах, обтянутых на коленах, свисающими коленами такими. Вот. Я когда ей говорю, слушай, ну причешись, ну оденься как человек, ну а зачем? Дома меня никто не видит. И этот никто я. Знаете, мне стало жалко его. Удел всех красавцев, наверное, вот такой вот печальный. Друзья, он и она забыли о том, что Господь вложил в браке. Если вы об этом будете думать, у вас будет благословение, и вы будете одно в вашем вот браке. Пройдут годы, и будет как та вот женщина, которая на конце вот жизни, она не приняла поношение на своего мужа. Для нее он по-прежнему был прообраз Христа. И я уверен, что этот муж ее чувство возвращал. Вообще нет мужчины такой, который бы не вернул ласку вот жены, ласковый взгляд или улыбку. Как правило, мужчины очень отзывчивы. Вот. И это Бог заложил, это Бог дал людям, как завет в браке для счастья. Если этого нету, вы будете сами собою обворованные люди. Скажите, пожалуйста, когда в церкви проходит очищение и освящение, имеет ли право служитель спрашивать вопросы на тему, которая сегодня у нас была в обед, касаясь других членов церкви, молодежи? Имеет ли право служитель спрашивать вопросы на тему, которая сегодня у нас была в обед, касаясь других членов церкви, в молодежи? Друзья, я уже подошел к своей вот теме о браке. И мое желание, вот, чтобы действительно вы были счастливы вот в браке, чтобы вдвое были одно, чтобы ни в чем друг друга не стыдили, чтобы испытывали счастье, не упрекали друг друга. Вот. Пусть Господь благословит вас в будущий путь друг к другу. Вы сегодня не знаете, где ваши половинки, но Бог знает. Переживайте об этом, подходите в духе, и Бог скажет, иначе ошибетесь. Есть злые силы, которые хотят вас перемешать. У меня есть стихотворение вот о пчелке и пауке, как они, вот, пчелка подалась на уговоры паука. Так вот, касательно вот этого вопроса, друзья, в очищении и освящении, мы проводим его так. Когда человек стоит перед, ну, допустим, передо мной, я ему не задаю вопрос о его соседе или соседке. Это неэтично со стороны служителя собирать какие-то слухи, или что перед ним стоит брат или сестра, и мы говорим о ней, о нем. Мы говорим, оно должно быть в тайне. Служитель несет ответственность перед Богом за нарушение этой тайны. Я когда вот меня рукополагал, Иван Яковлевич Антонов, и потом после этого он попросил, я его возил по штатам, он мне преподал много вот в ходе поездки, много наставлений. И он сказал, Дима, три греха при исповедании ты не имеешь права скрывать. Это убийство или предательство церкви, или многоразовое прелюбодеяние или блуд. Это нельзя скрывать. Вот. И все остальное, оно должно быть решаться, даже если что-то нужно обнародовать, надо подвести душу человека, чтобы он понял и сделал это сам, если он хочет благословения Божия. Но если служитель или примерами какими-то из исповедания пользуется, или имена, или рассказывает, что человек, душа ему доверил, эти грехи переходят на него, и он будет ответственный перед Богом, друзья. На очень большая ответственность на служителях, которые проводят очищение и освящение. Очень большая. Друзья, давайте мы встанем и помолимся.